Глава 11. Опять письмо. Аня очень скоро ощутила отсутствие Федора Андреевича и с ужасом увидела, до какой степени расположение его было необходимо ей. Настасья Андреевна не замедлила выказать свою власть над беззащитной Аней и ее дедушкой. Целые дни проходили в попреках, в колкостях, которые приводили гордую Аню в отчаяние, особенно после той свободы, которой она наслаждалась так недавно. Петруша впал в немилость у Настасьи Андреевны за его расположение к старичку и заступничество за Аню, и скоро уехал. Его отъезд был страшен для Ани. Она оставалась совершенно одна. Но, к счастью, возвратился скоро Федор Андреевич. Аня, увидев его, так ему обрадовалась, что бросилась ему на шею и долго плакала. Но как она была удивлена! Федор Андреевич совершенно изменился к ней, даже к старичку, с которым сухо поздоровался и ничего не говорил. Он сидел большую часть времени у себя в кабинете, а если и выходил в залу, то был до того угрюм, что Аня не решалась произнести слово. Слезы ее потеряли всякую силу. Он даже был жесток в такие минуты своими вопросами. «Чем еще вы недовольны?» Туалет Ани износился, даже не было у ней башмаков. Федор Андреевич как бы не замечал. Анастасия Андреевна ждала, когда Аня попросит, чтоб иметь случай прочесть ей наставление и высчитать, сколько на нее тратят. Но Аня решилась терпеливо выносить все. Для своего дедушки, который от беспрестанных домашних неприятностей стал часто прихварывать. С каждым приездом Петруша больше сближался с Аней. Детская их дружба, теперь, когда они уже были в полном расцвете жизни, начала принимать характер серьезный. Это не укрылось от Настасьи Андреевны, и в отмщение своему любимцу она перестала присылать ему разные хозяйственные мелочи. Даже деньги он получал уже не через нее, а должен был сам просить их у Федора Андреевича, который обращался с ним с убийственной холодностью. Все это раздражало Петрушу. Он часто стал ссориться с Настасьей Андреевной, которая все приписывала и без того угнетенной Ане. Аня же давно бы покинула этот дом, если б не дедушка, умолявший ее потерпеть и уверявший, что скоро Федор Андреевич перестанет сердиться, и все опять пойдет хорошо. Но время шло. Раздоры вспыхивали из малейших пустяков. Петруше перестали посылать деньги. Он жил в долг. Все это, наконец, вывело из терпения Аню. Она написала ему письмо, где логически изложила печальную перспективу их любви, просила его забыть о ней и требовала, чтобы он повиновался желаниям Настасьи Андреевны. Аня потеряла все силы, бодрость духа исчезла у ней в каждодневных стычках с Настасьей Андреевной. Она похудела, нервы ее до такой степени раздражились, что она от всяких глупостей плакала, как сумасшедшая. Посланный, которому она тихонько отдала письмо Петруше, должен был по распоряжению Настасьи Андреевны возвратиться на другое утро. Но настал вечер, а он не являлся. Волнение Ани доходило до страшной степени, так что Федор Андреевич заметил: «Вы, кажется, сегодня чем-то очень заняты». «Праздностью, как всегда», — подхватила Настасья Андреевна. «Отчего вы совершенно оставили музыку? Хоть бы ею иногда занялись», — продолжал Федор Андреевич, верно смягчаясь бледностью Ани. Аня хотела было сказать, что ей запретила играть Настасья Андреевна, но смолчала. Зато как же она была награждена! Ее враг язвительно отвечал: «Из лености». «Извольте-ка заниматься», — сказал Федор Андреевич, и, обратясь к старичку, насмешливо прибавил: «Прикажите вашей внучке хоть чем-нибудь заниматься, а то она от праздности все только хнычет». «Федор Андреевич», — с упреком возразил старичок, — «она ведь ничьей власти не признает здесь, кроме вашей. продолжал тем же язвительным тоном Федор Андреевич. Эта фраза тысячу раз была повторяема им с тех пор, как Аня имела безрассудство сказать, что кроме дедушки никто не может приказывать ей. Аня, вся вспыхнув, быстро подошла к флигелю, судорожно отбросила крышку, взяла два аккорда и чуть не воплем заглушила их. С минуту сидящие в комнате молча вслушивались в рыдания девушки, которые полны были отчаяния. Старичок, победив опасение прогневить Настасью Андреевну и ее брата, пошел утешать свою внучку. Лицо Федора Андреевича приняло суровое выражение. Искоса поглядев на свою сестру, которая стала упрекать Аню в капризах, он сказал: «Все ваше пустословие! Замолчите!» Настасья Андреевна пугливо и вопросительно уставила свои глаза на брата. Она думала, что он уже никогда не примет Аню под свою защиту. «Перестаньте! Мне ужасно надоели все ваши слезы!» И, встав с своего места, он стал ходить по комнате. Аня замолчала. В ту минуту дверь отворилась, и, посланный в город, несколько пошатываясь, вошел в комнату. Аня радостно встрепенулась. «Отчего ты так долго не являлся?» — обратясь к нему, спросила Настасья Андреевна. «Пил где-нибудь, а?» «Ну что ты его спрашиваешь, пил ли он? Разве не видишь, он на ногах не стоит?» — заметил Федор Андреевич. Лакей пробормотал: «Виноват», и еще более шатаясь, пошел к двери. «Подай счеты!» — остановив его, сказала Настасья Андреевна. Лакей сунул в карман руку и подал письмо вместо счета. «Это что, письмо?» — вертя его в руках, бормотала Настасья Андреевна, потому что оно было без адреса. И вдруг, как бы озаренная вдохновением, она сорвала печать. Аня, как безумная, кинулась к Настасье Андреевне, воскликнув: «Не читайте! Это ко мне!» И она взяла письмо. Федор Андреевич перестал ходить. «Как вы смели вырвать у меня из рук письмо, а?» — гневно проговорила Настасья Андреевна и, обратясь к брату, продолжала: «Братец, я у вас прошу защиты против дерзости этой интриганки. Она ссорит Петрушу со мной, чтоб он женился на ней». Аня окаменела. Федор Андреевич взял у нее из рук письмо, подошел к свече и стал читать. Вдруг лицо его побагровело, и он залился смехом, от которого Аня кинулась к дедушке, как бы под защиту. Лакей вздрогнул, а Настасья Андреевна пугливо произнесла: «Братец». Федор Андреевич вырвал Аню из объятий старичка, вывел ее на середину комнаты, разорвал на мелкие кусочки письмо, затоптал его ногами и сказал страшным голосом: «Видите, сударыня, видите, и помните, что скорее я позволю назвать себя дураком, чем соглашусь на такую нелепость». И он вышел из комнаты. Аня вновь кинулась к слабому своему дедушке, а Настасья Андреевна, испугавшись гнева своего брата, забыла весь гнев свой к Петруше, стала подбирать клочки письма, дрожащими руками складывала их на столе, и крупные слезы, падающие на них, припечатывали их к столу. В письме своем Петруша умолял Аню успокоиться и обещал приехать на днях, чтоб просить ее руки. В ожидании Петруши Аня ничего не пила, не ела. Настасья Андреевна находилась в сильном волнении. Старичок также, словом, все, кроме Федора Андреевича. Но его спокойствие было страшнее самого гнева. Наконец приехал Петруша в самый обед. Федор Андреевич приказал вести его прямо в кабинет свой, отчего Настасья Андреевна страшно побледнела. Ее брат, не торопясь, окончил обед, за которым один только и ел. Лишь только он удалился в кабинет, как Аня и Настасья Андреевна, будто сговорясь, кинулись за ним и стали слушать у дверей. Сначала разговор шел обыкновенным тоном. Потом голоса стали возвышаться. Голос Федора Андреевича гремел и слышался в зале, отчего старичок, зажав уши, творил молитву, а лакеи, собиравшие со стола, стояли разинув рты, как окаменелые, кто с тарелкой, кто с салфеткой. «Так твое намерение неизменно!» — кричал Федор Андреевич. Голоса Петруши не было слышно за гневным восклицанием. «Так вон же из моего дома!» Настасья Андреевна, дико вскрикнув, кинулась в кабинет и встретилась на пороге с Петрушей, бледным как полотно. Он, дрожа всем телом, с чувством поцеловал у ней руку и сказал: «Прощайте, меня гонят отсюда».
«Проси, скорее проси прощения», — загораживая ему дорогу, сказала Настасья Андреевна.
«Я не могу», — отвечал Петруша и, поцеловав свою благодетельницу, пошел. Остановясь перед полумертвой Аней, прислонившейся к стене, Петруша прибавил: «Если вы любите меня, то через 2 года я буду просить руки вашей у дедушки, как у единственного человека, смеющего располагать вами». И он вышел из передней. Настасья Андреевна, упав на колени перед братом, стала молить его о пощаде своему приемышу. Аня, едва дойдя в свою комнату, упала без чувств на пол и долго бы пролежала без помощи, если бы Федор Андреевич, рассерженный до последней степени упреками своей сестры за расположение его к Ане, не явился к ней, чтобы выслать ее из своего дома. В первый раз он вошел в комнату к Ане с тех пор, как она заняла ее. Мебели в комнате другой не было, кроме кровати из простого дерева, такого же стола и 2 плохих стульев. Под разными предлогами Настасья Андреевна отобрала всю мебель, бывшую прежде в комнате. В первую минуту Федор Андреевич не обратил внимания, где жила презренная им сирота. Увидав Аню, которая лежала как мертвая на полу, он остановился как вкопанный, устремив на нее свои сверкающие глаза. Первый день его знакомства с ней живо представился ему. Тогда он бросил взгляд вокруг себя и, увидав кругом такую бедность, покраснел. Постояв несколько минут в каком-то недоумении, он, наконец, бережно положил Аню на постель и кинулся сзывать весь дом на помощь. Верховые поскакали за доктором, за лекарствами. Дни и ночи Федор Андреевич проводил у постели Ани, которая находилась в опасности. Когда же опасность миновалась, заботливость и предупредительность его еще усилились. Он сам ходил на кухню, когда готовили для больной суп или желе, и всякий день утром приносил ей какой-нибудь подарок. С Настасьей Андреевной он перестал говорить, устранил ее от хозяйства, и она сидела у себя в комнате, ни во что не вмешиваясь. В это время она так изменилась, что не было сомнения в жестокой болезни, разрушавшей ее. Но она молчала, как бы желая, чтобы другие догадались и подали ей помощь. Но Федор Андреевич равнодушно глядел на добровольное заключение сестры в комнате, приписывая его капризу. Оправясь от болезни, Аня упросила Федора Андреевича, который совершенно изменился в обхождении с ней и со стариком, помириться с сестрой. Он исполнил ее желание и пошел сам к ней в комнату. Но мало пользы принесло это. Брат и сестра при каждой встрече возобновляли взаимные упреки и после каждой сцены все более и более удалялись друг от друга.